Акстиния, а королевский эспрессо с привкусом тротила. Глава 1. Латте-арт и проклятие предков, Вита. Идеальная молочная пенка – это не искусство. Это термодинамика, помноженная на легкую степень социопатии. Я стоял за стойкой Ильфилтроу, спикизи кофейни, спрятанной за фасадом прачечной самообслуживания в туринском районе Порто Палаццо, и смотрел, как пар под давлением в 9 бар превращает холодное молоко в шелковистую, глянцевую массу. Температура ровно 65 градусов по Цельсию. Не градусом больше, иначе белок денатурирует, и напиток будет пахнуть вареной капустой. Не градусом меньше, иначе пенка не раскроет эфирные масла эспрессо. Я выключил пароотвод, постучал питчером о прорезиненный коврик, чтобы разбить крупные пузыри, и начал вливать молоко в чашку. Движение запястья плавное, ритмичное, почти гипнотическое. Вверх, вниз, покачивание. На темно-коричневой поверхности крема расцветала идеальная розета. Симметрия, за которую мой прапрадед, возможно, отрубил бы кому-нибудь голову. Или хотя бы лишил пенсии. Вы уверены, что зерна этически собраны? Голос клиента выдернул меня из медитативного транса. Я поднял глаза. Передо мной стоял парень в водолазке цвета мокрого асфальта и очках в роговой оправе, которые стоили примерно как моя почка на черном рынке. Он выглядел так, будто писал инди-сценарии, которые никогда не будут экранизированы, и глубоко презирал всех, кто ест мясо. «Сэр», — мой голос звучал ровно, с той самой интонацией выученной вежливости, которая дается только после 3 лет работы в общепите, — «это Турин. Здесь зерна собирают старые пьемонтские фермеры, которые разговаривают с кофейными кустами на диалекте и поят их красным вином. Если вы хотите, я могу позвонить Луиджи и спросить, не обижал ли он этот конкретный куст в детстве». Парень в водолазке моргнул. Его микровыражение лица колебалось между возмущением и страхом, что я говорю серьезно. «Я просто. Мне нужен флэт уайт на безлактозном миндальном молоке. Но чтобы он на вкус был как. Ну, знаешь, как меланхолия осеннего дождя в Париже». Я медленно моргнул. Мой внутренний сарказм, обычно спящий до 11 утра, расправил крылья и потянулся. «Меланхолия осеннего дождя в Париже стоит на 3 евро дороже», невозмутимо ответил я, сдвигая чашку с идеальной розетой по мраморной стойке. «И подается с круассаном, который смотрит на вас с разочарованием. Но сегодня у нас акция. Экзистенциальный кризис в подарок любому напитку с альтернативным молоком. Наслаждайтесь». Парень заплатил, оставив чаевые в виде 2 мелочных монет и тяжелого вздоха, и ушел в густой туринский туман, который плотным, серым одеялом окутывал город с самого рассвета. Я выдохнул, опираясь руками о прохладный мрамор стойки, и позволил себе минуту тишины. В Ильфилтроу пахло жареным орехом, темным шоколадом и влажной шерсти, запахом влажной шерсти пальто, который навсегда въедается в одежду любого, кто живет на севере Италии. Здесь было тепло, темно и безопасно. Здесь я был просто Вита. Бариста. Парень, который умеет делать красивую пенку и не задает лишних вопросов. Никто из посетителей не знал, что моя фамилия не просто Росси или Бьянки, как написано на моем фальшивом бейджике. Моя фамилия — Савойский Аоста. Да, те самые Савойские. Те, кто в 1861 году под предводительством Виктора Эммануила II из подачи хитрого графа Кавура собрали раздробленную, воюющую друг с другом Италию в единое королевство. Те, кто правил страной 85 лет, пока в 1946 году итальянцы не пошли на референдум и не сказали: «Спасибо, ребята, но мы хотим республику, больше пасты и право жаловаться на правительство без страха гильотины». Мой прапрадед, первый король объединенной Италии, носил усы, которые можно было использовать как вешалку для зимнего гардероба, и подбородок, способный колоть грецкие орехи. Он объединял нацию штыками, дипломатией, интригами и, вероятно, невероятным количеством устного воска. Он скакал на лошади сквозь оружейный огонь и обедал с императорами. А я? Я объединяю арабику с овсяным молоком и вытираю стойку микрофибровой тряпкой. История – забавная штука. Она похожа на эспрессо. Сначала бьет по рецепторам горечью великих свершений, а потом оставляет кислое послевкусие в виде долгов, налогов на недвижимость за полуразрушенную фамильную виллу в Пьемонтских холмах и генетической предрасположенности к паранойе. Моя семья не просто потеряла трон. Мы потеряли чувство реальности. Особенно мой дядя Амедео. И тут, нарушая священную тишину кофейни, зазвонил он.